даешь нам эту возможность получаться с тобой, и ты благослови наше распространение. Сам нам открывайся. Аминь.
Аминь. Значит, я вчера долго думал, это место чуть сложное, вот этот стих, по-моему, даже по нему был вопрос, да, вчера, по 10 стиху, а богатый дохвалится унижением своим, потому что он придет, как свет на траве. То есть стих немножко непонятный. Есть ли в Библии еще место, которое говорит об этом достаточно четко и ясно, о чем идет речь? И вот когда, так, размышлял вчера уже после занятий, одно место я сейчас вам прочитаю, оно поясняет 10 стих на примере жизни одного человека. Это Евреям будет 11 глава. Можете записать себе рядом на полях вот с 10 стихом вот это место. Евреям 11 глава с 24 по 26 стих. Там речь идет о Моисее. Смотрите. «Верою», то есть речь идет тоже о вере, которая проходила испытания определенные. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Это Евреям, 11 глава, с 24 по 26 стихи. Заметим, Моисей, да? Человек, которого готовили в правители Египта, который познал всю мудрость и обладал практически, ну, Египет на тот момент была мировая империя, и делает очень нерациональный шаг. То есть ценности Моисея и ценности этого мира, они вообще не совпадали. Променять престол, почет, славу, богатство на поношение. Но в глазах Моисея вот это, то, что в глазах мира кажется, да, унижением, оно обладало определенной ценностью, высотой. Понятен, да, этот стих теперь в свете этой истории? То есть, дохвалится богатый унижением своим, богатый хвалится своим положением, своей связью с Иисусом Христом. Вот это его роль. Для мира и для него в этот момент богатство перестает обладать той ценностью, которой оно обладает для людей этого мира. Оно у него есть, но когда он его потеряет, в принципе, на его духовное состояние это никак не отразится. То есть его, как и у бедного, так и у богатого, смысл жизни, радость, высота, все находится в совершенно другой сфере. Теперь, перед тем, как мы пойдем ниже, с 13 стиха сегодня будем размышлять, я хотел бы еще раз пройти очень быстро по основным мыслям с 1 по 12, чтобы мы не получилось у нас как, ну, разорванные мысли, а мы увидели, как развивается мысль автора. Вот смотрите. Иаков пишет людям в испытаниях, в трудностях, и говорит, значит, весь отрывок, да, с 1 по 12 о радости. Вот заметьте, радоваться, радоваться, хвалиться, или, то есть, радоваться, счастливый человек. Значит, он вертится, да, вокруг радости. Радость связывает весь этот отрывок в единое целое. Вот теперь посмотрите, как мыслит Иаков. С великой радостью принимайте, братья мои, когда проходите вот эти трудные испытания. Почему? Потому что Бог, который вам их послал, у него есть цель, очень четкая определенная цель, чтобы вы вышли из них похожими на него, совершенными, более полными. Если нет у вас вот этой радости, вот эта реакция, которая должна быть, вот не хватает, не, то есть как будто бы мир рушится, тогда просите у того, кто может дать, просите этой мудрости, которая свыше, которая, то есть мы сейчас будем говорить, что радоваться в испытаниях – это неестественная реакция, да? Если у вас не хватает вот этой радости, не радуется никак, просите, просите. Но просите с определенным условием. Просите, подходя к Богу так, как будто бы, что бы Бог вам ни сказал, вы исполните это в своей жизни. То есть сердце, которое не делит Бога абсолютно ни с чем. Казалось бы, насколько бы невыполнимы были Божьи требования, то есть сердце не разделенное внутри. Только тогда вы получите вот это, то, что вы просите. То есть в данном случае речь идет, скорее всего, о радости. И он потом приводит пример, чему должен радоваться человек. То есть радость сокрыта в личности Бога. Радость сокрыта в личности Бога, но не в каких-то внешних обстоятельствах. Посмотрите, Иаков постоянно говорит о том, что обстоятельства внешние не должны влиять на мое духовное состояние. То есть всегда мое духовное состояние, мой мир с Богом, он не зависит от того, что я имею или что я прохожу. Наоборот, иногда бывает внешние обстоятельства способствуют моему духовному росту. Поэтому, значит, еще раз, да, радуйтесь. Не можете, не получается. Просите у того, кто пошлет этот сверхъестественный дар радости в трудных обстоятельствах. И он показывает, чему радуются люди, которые
поняли смысл, который получили от Бога вот эту мудрость, стоящую свыше. И потом, как итог вот этой маленькой части, счастлив человек, который сейчас проходит через испытание. Потому что у него совершенно другие цели, другие приоритеты. Он не похож настолько на людей, которые живут в этом мире. Так живут люди, безумные Христа ради. Павел говорил, да, сегодня практически нет. Я вот недавно с одним разговаривал, старым очень человеком, служителем. Я спрашивал, чем наше время отличается от времени, в котором он жил. Он долго, много сидел. И он говорит, я наблюдаю так за молодыми, за своими детьми, внуками. Сегодня нет людей, безумных Христа ради. Говорит, мы были безумными. То есть, какие бы ни были трудности в нашей жизни, мы шли за Богом, когда, казалось бы, абсолютно все говорило против. Сегодня таких людей практически нет. Вот этот путь, он не для нормальных людей. Вообще, христианин в глазах мира, он всегда должен быть ненормальным. Ну, по крайней мере, живой христианин, он будет казаться ненормальным. Потому что как трудности, казалось бы, и человек абсолютно счастлив. Он радуется. Теперь... Вопрос, смотрите еще. Иаков пишет послание о живой вере. И он говорит, что одна из проверок, да, живой веры – моя радость в трудностях. Мы проверяем часто веру другими параметрами. Например, внешним видом христианина, да, и мы судим о его вере. Или какую музыку он слушает, или еще чем-то. Заметьте, я так думаю, это имеет свое место. Но если мы только этим проверяем веру или духовное состояние человека, это очень примитивный уровень. Если сегодня в церкви зверей учат бросать шарики, мячики, все остальное, научить ребенка, верующих родителей, как одеваться и какую музыку слушать, это очень легко. Живая вера проверяется радостью в испытаниях. И вот у меня, например, когда-то тоже в жизни был момент, совсем недавно, встал вопрос у меня с работой моей, да? То есть, так, вопрос шел, что... По-моему, моя работа уходила. Вот. И для себя я сделал, тогда я уже готовился к курсам, и эта глава стала для меня из теории и практикой. К своему как бы ужасу я понял, что я верующий и неверующий. То есть сразу паника в сердце, как быть, надо содержать семью, платить билы. И я тогда поразился, что я считал, что у меня с Богом в принципе все нормально. Я считал, что я верующий. И вдруг вот эта проверка жизнью показывает настоящее мое состояние. Вера или доверие Богу, когда все вокруг рушится, и человек остается спокоен. Это реакция Аввакума. Посмотрите, книга Аввакума заканчивается вот такими словами. Третья глава. Смотрите. Аввакума 3 глава, 17 по 19 стих. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться». Заметьте, да, речь тоже идет о радости в испытаниях. «О Господе и веселиться о Боге спасения моего». Вот смысл жизни христианина, когда все рушится. И я скажу сразу, что Библия часто повелевает нам делать вещи, которые может сделать только Бог. Например, радуйтесь. Разве я могу себя заставить радоваться? Кто из вас может заставить себя радоваться? Но я не могу сесть на стул и сказать, 3-4, все, я буду радостным. Никто не может. Библия часто повелевает нам делать то, что мы сами не можем. Для чего? Чтобы мы понуждались в мудрости, сходящей свыше. Поэтому радость в испытаниях – это неестественная реакция человека, абсолютно неестественная. И сегодня мы чуть-чуть в конце, на втором занятии будем говорить, кто дает эту радость, через что она приходит. Теперь смотрите, с 13 стиха давайте прочитаем по 18. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, или не будьте обмануты. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». В искушении никто не говорит, да? По-другому лучше было бы перевести, так, чтобы нам было понятней. В искушении не будь искушенным.
То есть, проходя эту полосу жизни, не пойди на поводу у сатаны. В искушении не будь искушенным. И вот заметьте, на что здесь делает упор Иаков. Вот я сейчас прочитаю еще раз отрывок, а вы проследите, я постараюсь интонацией выделить, на что он делает большой упор. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Всякое даяние доброе и всякий дар совершения исходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения, ни тени, ни перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. На что упор делается в этом отрывке? На Боге, на Его характере, на Его личности. И мы посмотрим, что не зря, когда Иаков пошел говорить о испытании, в котором я могу упасть, почему-то вдруг сразу он начал говорить о Боге, о Его качествах. Давайте мы...
Так, мой компьютер отправляем спать.
Значит, давайте сейчас мы выпишем все, что говорится в отрывках с 13 по 18 о Боге. Вот как мы делали уже раньше, да? Бог и потом по стихам. Например, в 13-м «Не обвиняй Бога в искушениях». Бог не искушает со злом. Сам не искушает никого. И вот сами давайте самостоятельно поработаем с 13 по 18 стих. Выпишем все, что говорится о Боге в этих отрывках. А? Нет, просто выпишите на своих, да, в блокнотах своих или в записях. Задание? Значит, в отрывке с 13 по 18 стих выписать все, что о Боге говорится.
Например, Бог меня искушает, еще записывать или просто меня искушает?
Бог не искушает. Например, написали Бог, двоеточие, 13, черточка, Бог просто не искушает. Не искушается злом, вернее. Вот это очень важно. Потом, не искушает сам никого. Дальше здесь. Значит, друзья, что мы узнали о Боге? Пожалуйста, можно с места по одному качеству. Что мы узнали из этого отрывка о Боге?
Бог дает дар.
Так, Какой дает дар? Там есть два момента, связанные с даром.
Добрый и всякий дар.
Всякий и добрый. И еще совершенный это дар. Мы будем говорить сейчас, что значит всякий слово. Он отец светов. Пока нам еще непонятно, что это, но мы узнаем скоро. Он нет тени изменения, тени перемены, и в нем нет изменения. Еще. Он рождает своих детей через слово.
Созидающий Бог.
Как?
Можно сказать созидающий Бог?
Через, по какому стиху?
Последний. Ну, начатком его создания.
Да, творец, Бог как творец. Бог, он не искушается сам злом, и поэтому сам не искушает никого. Хорошо. Бога нет изменения, Максим?
От него не исходит всякое добродеяние, всякий дар.
То есть все доброе исходит от Бога. Хорошо. Значит, друзья, а теперь давайте подумаем, почему, когда Иаков говорит об искушении, то есть об искушении, в котором человек придет ко греху, к смерти, вдруг ни с того ни с сего он говорит о Боге, который неизменный, который абсолютно добрый. Почему? Даже можно отвечать. Кто как думает? Почему, когда Бог говорит об искушении, в котором я могу упасть, вдруг ни с того ни с сего он говорит о Боге? Я
думаю,
Жень.
Я думаю, что он это говорит, потому что часто люди обвиняют Бога.
Часто люди обвиняют Бога. Хорошо, тогда еще один вопрос. Дафи.
Когда люди падают, они утешаются, а это же от Бога.
Так, утешаются или обвиняют, да, то есть оправдывают сами себя. Хорошо. Теперь смотрите, когда мы говорили, что вот здесь, по третьему стиху, зная, что испытание вашей веры производит терпение, мы говорили, что этот стих подразумевает, что есть тот, кто испытывает нас, правильно? То есть кто?
Бог.
Когда мы говорим вот здесь об искушении, и вот эта фраза «не будьте обмануты», «не обманывайтесь», другими словами, что этот стих подразумевает? Есть тот, кто заинтересован в том, чтобы нас обмануть. То есть заинтересован, как Бог заинтересован в том, чтобы наша вера была, прошла испытание, очистилась. Есть другая сторона, есть другая личность, которая очень заинтересована в том, чтобы человек пришел к смерти. Если 12 стих, да, говорит, что Бог ведет человека к жизни, к венцу, есть тот, кто обманным путем, этот обманный путь напрямую связан с тем, чтобы обмануть человека относительно Бога, привести его к смерти. Не будьте обмануты. То есть, одно и то же событие Бог всегда замышляет для того, чтобы человек вышел более чистым, более похожим на Иисуса Христа, и сатана это же самое событие может обратить в том, чтобы полностью уничтожить веру и доверие Богу. Вот посмотрите на такой стих Библии, в котором об этом говорится, о чем я только что сказал. 1 Фессалоникийцам, 3 глава, 4 и 5 стих. «Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам...» Эта церковь проходит очень жесткие гонения, которые Павел пишет. «Предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя боли, я послал узнать, заметьте, о вере вашей, не о жизни вашей, не о делах ваших, о вере вашей, чтобы как не искусил вас Искуситель, и не сделался тщетным труд наш». То есть, скорби, трудности и страдания, которые Бог определенно допустил в жизни верующих, сатана использует для того, чтобы их снова полностью разрушить их веру в Бога, доверие их Богу. Хорошо, теперь давайте посмотрим вот по тексту на вот этот цикл искушения. Да? Как он... Вот Иаков, да, как будто бы под микроскопом берет весь этот процесс во времени, как в замедленной камере, и просматривает, как проходит этот процесс. Причем этот процесс, он универсальный, он всегда движется примерно по одному и тому же кругу. Значит, что вначале появляется?
Желание.
Так, желание. Желание, как правило, ну, может само появиться желание, но есть еще что-то вне человека. Или кто-то. Похоть это внутри, это желание человека. Да, когда появляется искушение? Когда есть что-то вне. То есть, бывает, возникает желание, да, сразу у человека, но бывает так, что есть какой-то объект вне человека.
Обольщение.
Причем объект, в принципе, возможно, нейтральный. Но, когда приходит сатана, он этот же самый объект, нейтральный, начинает превращать в то, что становится грехом для человека. В итоге похоть – это желание. Оно, похоть, слово, оно не всегда имеет в оригинале негативное значение. Но вот здесь в негативном значении, да? То есть человек что-то увидел, как правило, иллюзию, картинку, которую представил сатана. Поэтому сказал: не обманывайтесь, не будьте обмануты. То есть сатана представил здесь картинку. Вот это слово «увлекаясь» и «обольщаясь» – это слово взято из рыбацкого или обихода охотников. То есть когда ставится приманка. Приманка, и человек идет увлеченный. На самом деле там капкан. Так вот, смотрите, есть что-то, что обязательно человека приведет к смерти. Вот это внутреннее желание греховное, которое отреагирует на обман, на картинку, не на, неправду всегда. Я хотел бы... И человек тогда упадет обязательно. Давайте вспомним одно искушение, которое вот прямо по этому образцу развивалось. Аминь. Открываем Бытие, 3 глава. Самое первое искушение, через которое прошел человек. Это Иакова, только в виде истории. Иакова, 1 глава, но в виде истории. Давайте прочитаем внимательно про себя 3 главу Бытие с 1 по 13 стихи. Бытие, 3 главу, прочитаем про себя и посмотрим, попытаемся сравнить вот этот текст Иакова и с тем, что мы прочитали. Найдем между ними общее. Значит, давайте минут 5 или 7 мы дадим. Прочитать вот эту историю и посмотреть, как он, насколько он похож с этим текстом и в чем сходство у них. Значит, 3 глава Бытие с 1 по 13, до 13 стиха. Значит, друзья, в чем сходство Адама и Евы, их искушения и того, что описывает Иаков? То есть Иаков как бы описывает в теории, а в Бытие в 3 главе это же самое, только показано на практике жизни. 14-15, да, можно будет даже и 14-15. Значит, появился змей. Скажите, в чем состояла сила искушение? Или на что опирался змей, или на что он бил, когда он говорил с Евой? Подставил под сомнение слова Божьи. А еще вот что скрывается за таким вопросом, например? Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, то есть запретные плоды, откроются глаза ваши, и вы будете как боги. Под сомнение слова Божье. Но еще. Бог не такой добрый, как вы его себе представляете. Он скрыл от вас то, что сделает вас счастливыми. То есть Бог на самом деле знает, что если вы вкусите, то будет хорошо. Но Он вам этого не сказал. Под сомнение поставлено какое качество Бога? Его доброта. То есть Бог не настолько добр, как Он себя вам показал. Есть нечто лучшее. Теперь еще один момент. Заметьте оправдание, да? Какие оправдания были у Евы? Вернее, Бог обратился к Адаму вначале, да? Что сказал Адам? Жена, которую ты мне дал. Другими словами, Господи, что ты с меня спрашиваешь? Я вообще проснулся женатым человеком. То есть, вопрос, кого он обвиняет, жену или Бога? Бога. Вот смотрите, в искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Другими словами, он не сказал прямо. И когда человек попадает в греховную ситуацию, как правило, уже в грехе, он не говорит, Бог меня это допустил. Он говорит путем, которым сказал Адам после грехопадения. Да, пожалуйста. Ну да, она сказала уже это. Ну если Адам смог назвать всех зверей, то я думаю, у них словарный запас был побольше, чем у нас с вами всеми вместе взяты. Да. То есть, друзья, заметьте, Ева, скорее всего, и Адам проходили бесчету раз мимо этого дерева. До этого события, да? И ни разу это не вызвало у них желания его вкусить. Но, когда пришел сатана и показал то же самое дерево, только совершенно с другой стороны, показал иллюзию, картинку, вызвал сомнение в Божьих словах, соответственно, в Божьем характере. Бог не такой добр. И поэтому то, что Он вам сказал, это не совсем до конца верно. Ева пошла, вот увлеченная, да, обольщенная. Заметьте, что Бог не наказывает в первую очередь змея, да? Наказание мужу, наказание жене, ну и потом змею. То есть Бог наделяет за поступок ответственность человека. А теперь тем же самым занимаемся мы с вами, когда впали в грех. Ну, какие человек выдумывает оправдания, как вы скажете? И обвиняя этим самым Бога. Как? Во-первых, кто угодно, только не я. Потом, еще. Вот сатана, да? Сатана меня искусил. Значит, сатана виноват, но не я. Еще. Да, сатана, да, он часто его... Даже на Бога, а часто вот... У меня такой характер. Вот я псих, да? У меня такой характер. Или же я больной сейчас человек, физически я имею в виду. Ну, так получилось. Я заболел, и вот я сделал какой-то поступок, грех на болезнь. У меня такая семья, родословная у меня, гены такие передались мне. Я вспыльчивый человек. И человек обвиняет своих прадедушек и прабабушек, что он вспыльчивый и сейчас согрешил. То есть постоянно человек ропщит на обстоятельства. Или же я лишился работы, да? И как часто люди делают, когда трагедия в жизни, делают страшные греховные поступки. И тем самым оправдывая себя. То есть, Бог меня поставил в такие обстоятельства. Я родился в этой семье. Бог допустил, чтобы мне отняли работу. У меня такая внешность. Семья, характер, работа. То есть, масса-масса моментов, которые человек, ну, человек в самую последнюю очередь обвиняет себя. В самую последнюю очередь. Вот чем ценен был Давид перед Богом? Я согрешил. И несмотря ни на что, царь 7 дней лежит на полу. Я иногда поражаюсь. Ведь он был царь. Время неспокойное. На Израиль постоянно покушались враги. Массу законов нужно было принимать. Помните, к нему каждый день приходили люди судиться. На этом сыграл когда-то Авесалом потом. То есть масса забот. Большая семья, государство. Нужно принимать законы. Люди приходят. И царь лежит и не встает 7 дней. Весь народ об этом знает. И вот именно вот это смирение, сокрушение перед Богом, муж по сердцу моему. Вот заметьте, да? В искушении никто не говорит. Постоянно человек обвиняет кого-то, обвиняет обстоятельства другими словами, которые Бог ему создал. Теперь посмотрим в контексте вот теперь вот этого отрывка и вот этого, да? Испытания и искушения, они очень четко работают, но вот более всего, если мы посмотрели искушение, у Евы никакого испытания практически не было, да, то есть никаких трудностей, она просто впала в грех. Есть в жизни, в Библии, история одного человека, где вот эти два момента, вот эти две части главы Якова очень четко между собой связаны. Давайте откроем Иова вторую главу и прочитаем еще самостоятельно Иова вторую главу. Она очень короткая там. Даже не всю, давайте до 10 стиха. 10 стихов, с 1 по 10 Иова. Да, Иова, 2 глава, с 1 по 10 стих. Друзья, в чем взаимосвязь истории Иова и вот, вот этой части, вот этой главы с вот этой? Чем они похожи? Он переносит, да? Вот смотрите, Иова в начале испытания, да? Мы уже говорили, Бог до конца жизни ему не объяснил, почему это произошло. Но для чего Иов намного глубже познал Бога после этого. То есть его даже бросало на спор с Богом, а потом он сказал, я полагаю руку. То есть он увидел совершенно другого Бога. Ну а теперь смотрите. Испытание в жизни абсолютно благочестивого человека, непорочный, да, весь Восток об этом знал. И сразу подходит что? Во время испытаний. Искушение. Сатана через жену. похули Бога и умри. То есть, в моментах, когда нам особо тяжело, когда трудности и скорби в жизни, всегда будет момент, когда подойдет на этой почве, когда нервы натянуты, да, казалось бы, когда и так вроде бы не знаешь, как сориентироваться, обязательно еще подойдет искушение, которое вынуждает человека согрешить. То есть, испытания Бог планирует для того, чтобы нашу веру сделать более зрелой, чистой, и этим же самым моментом пользуется сатана, чтобы ее полностью разрушить, вот это доверие Богу, как он разрушил Адама и Еву. Они перестали доверять Богу, в том, что он добр. Теперь смотрите на образ Бога во всем этом. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, то есть не будьте обмануты. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. То есть абсолютно все, что мы получаем доброе в этой жизни, начиная от воздуха, которым мы дышим, здоровье, семья, внешняя там, красота, физические какие-то данные, абсолютно все, оно не просто так приходит. Заметьте, что мы настолько привыкаем к Божьей благодати, что каждый раз, когда Бог что-то отнимает, да, мы говорим, это несправедливо. Я молодежи нашей приводил пример, и здесь приведу, насчет милости и справедливости Божьей. Мы слишком много вещей принимаем как должное. Один профессор, значит, в колледже, 1 сентября люди пришли учиться. И он объясняет им, как будут проходить занятия. Что за семестр нужно сдать 3 сочинения. 1 октября, 1 ноября и 1 декабря. Значит, кто не сдает 1 числа, тот получает двойку. 1 октября все сдают. Человек 8 не сдало. Стоят, мнутся, просят милости, чтобы сдать на следующий день. Или через неделю там было. Хотя у него были очень жесткие правила, он им разрешает, 8 этим людям, не сдать работу. Это был самый любимый профессор в тот день. 1 ноября, через месяц, уже половина класса не сдает. И тоже выстроились в очередь, тоже объясняются, просят, но уже не так. И он им простил на этот раз, позволил пронести проще. 1 декабря большая часть класса не сдала свою работу, и никто к нему не подошел. Все сидели, шумели и общались. И тогда он открыл классный журнал и стал по фамилиям. Работа, нет, два. На третьей или четвертой двойке в классе поднялся шум. Встала одна девушка, которая уже получила двойку, и говорит, это нечестно. Он говорит, нечестно? Хорошо, несправедливо. Давайте по справедливости. Ты первую работу вовремя сдала? Нет. Еще одну двойку. А вторую? То есть, он говорит, я тогда сделал вывод, что мы настолько привыкаем к Божьей милости, что когда Бог поступает с нами иногда по справедливости, нам кажется, что это нечестно. То есть, Бог ничем не обязан человеку, абсолютно. Но в тот момент, когда Бог лишает своей милости, хотя бы на секунду, сразу кулак в небо и обвинения какие-то Богу. Теперь смотрите, абсолютно все исходит доброе от Бога в этом мире. О чем добром мы можем только подумать, оно все исходит от Бога. И вот здесь Иаков говорит удивительную фразу. От Отца Светов, да? У которого нет изменения и ни тени перемен. То есть Бог это Отец Светов, и Он неизменен. Почему? И о чем здесь Иаков говорит? Значит, например, в книге Иова есть такое выражение. Есть ли у дождя отец? То есть, другими словами, отец светов – это тот, кто сотворил, творец. Тот, кто сотворил свет или светов, то есть множественным, то есть светило. Иаков говорит, и здесь проводит как бы сравнение или показывает Бога как творца неба. Я несколько фактов вам хотел показать о небе, чтобы мы чуть-чуть поняли, есть в Библии такой стих. Небеса проповедуют что? Славу Божию. Бог так устроил мир, чтобы в любой точке земного шара человек мог поднять глаза и увидеть Бога. Увидеть проповедь. То есть небеса говорят человеку, что есть Бог. Великий Бог, неподвластный человеческим законам. Бог, с которым ты не садишься за стол переговоров. Бог, либо ты живешь по его условиям, либо ты будешь уничтожен. В любой точке земного шара. И вот посмотрите немного Бог, сотворивший светило, да? Это наша солнечная система. В солнечной системе есть солнце, это звезда, и у этой звезды 9 спутников. Вот наша планета Земля, она третья от солнца. Значит, солнце, звезда, да? Больше звезд нету в нашей солнечной системе. 9 планет, которые постоянно вращаются вокруг солнца. Теперь посмотрите на эти размеры, да? Это просто пока фотография. Вот теперь размеры, это реальные размеры планет в нашей солнечной системе. Вот Земля, вот Плутон, Меркурий, Марс, Венера. Это сделаны действительно реальные размеры, то есть по сравнению друг с другом. Запомнили, да, чуть-чуть, каких размеров наша планета Земля? Вот теперь другие планеты тоже в этой, из этих 9. Вот Юпитер и вот наша Земля. Это только 9 спутников Солнца. Значит, Юпитер вот здесь, да, он вращается. И вот теперь Юпитер по сравнению с Землей. Какая маленькая Земля по сравнению... Это только со спутниками Солнца. Теперь посмотрим дальше. Запомните Юпитер, его размеры по отношению к Земле. Теперь посмотрим по отношению к Солнцу. Вот Солнце, вот Юпитер, вот Земля. То есть, это единственная звезда, вокруг которой пока вращаются все 9 планет, и Земля вот в реальных размерах по отношению к Солнцу. Теперь, наше Солнце входит в галактику. Как называется наша галактика? Кто учился хорошо в школе? Млечный путь. Значит, Солнце входит в галактику, Млечный путь. Вот это фотография галактики, где Солнце только одна из звезд. Теперь посмотрим размеры Солнца по отношению к некоторым звездам в этой галактике. Вот вы заметили, да, разницу? Солнце и Земля. Теперь посмотрим. Вот Солнце. Вот некоторые звезды из нашей галактики. Земли здесь не видно даже вообще. Теперь посмотрите на эту звезду. Ее размеры по сравнению с Солнцем. Вот эта звезда. Это еще одна звезда в нашей галактике. Еще раз, да, посмотрим, чтобы произвести впечатление. Значит, вот это Млечный путь, в котором Солнце только одна из точек с 9 планетами, вращающимися вокруг него. Вот Солнце, вот Земля Арктис. Вот одна из звезд в нашей галактике. И вот эта же самая звезда, только по сравнению с другими звездами. Это размеры, чтобы мы чуть-чуть представили. Теперь посмотрим расстояние. Значит, расстояние от Земли до Солнца 92 миллиона миль. Значит, в космосе это огромные расстояния, поэтому в километрах и в милях нет смысла их там выражать. Поэтому решили, придумали единицу. Кто знает, как измеряются расстояния в космосе? Световые года или световые лета? Что это такое? Свет путешествует в пространстве, да? Вот мы моргнули фонариком, и он, его скорость. Какая скорость света? Скорость света, он облетает луч, да, вот. Если мы моргнули фонариком вот здесь, за секунду он облетает Землю 7,5 раз. За секунду. То есть это скорость света. Что такое световой год? Это вот с этой скоростью, какое расстояние пройдет луч света за год. То есть, потому что там огромные расстояния во Вселенной, поэтому решили вот таким измерением пользоваться. Значит, заметьте, да? Вот мы моргнули фонариком Сакраменто, и за секунду свет облетел 7,5 раз Землю. Это скорость. Значит, теперь за световой год он проходит вот такое количество миль. Свет. А? Саша, помогай. Что такое 5? Саша по телефону разговаривает. Ладно, потом. Теперь давайте посмотрим еще. Размеры нашей галактики. Да, вот мы сказали, есть Солнце, вокруг него вращается 9 планет. Солнце это одна из звезд только в Млечном пути, в этой галактике. Размеры, вот это один год. Размеры нашей галактики 100 тысяч световых лет. Это только одной нашей галактики. Размеры. Если взять нашу галактику и уменьшить ее до карты Соединенных Штатов Америки, то Землю на ней нельзя будет увидеть ни в один микроскоп на Земле. Еще нету такого микроскопа, который бы мог рассмотреть эту пылинку. Если на вот эту нашу галактику уменьшить до размеров Соединенных Штатов Америки. Земли мы там не найдем даже в микроскоп. Теперь создали самый сильный телескоп в мире, телескоп Хаббла, который может просматривать дальше территории нашей галактики, за пределы нашей галактики. На 99-й год они увидели 125 миллиардов, нет, да? 125 миллиардов галактик. Каждая из которых, как минимум, наверное, вот такой, в таких размерах. То есть 125 миллиардов галактик, которые все вращаются, которые все разноцветные, мы видим их только сверкающие, они все разноцветные. Все движутся в полном порядке. То есть, если подсчитать все звезды, которые мы видим, дальше просто у нас нет еще оборудования у людей, которые могли бы видеть дальше. Сегодня вот такое количество звезд мы можем увидеть в телескоп. Их намного больше. А теперь самое интересное. 10 миллиардов триллионов звезд. Теперь смотрите, в Исаии 43:26 написано: «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени». То есть для каждой из вот этого количества звезд, которые мы только видим, а их намного больше, у Бога есть свое имя. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Теперь к нашему тексту.
Приземляемся.
Да, приземляемся. То есть, представьте себе, пылинка наша Земля, да, которой практически нет. Теперь можем чуть-чуть оценить, чуть-чуть только, что значило для Иисуса Христа стать человеком. То есть, прийти на этот маленький грязный-грязный шарик. Вот. Теперь, абсолютно все доброе, что происходит на этой пылинке, оно исходит от Бога. И во всем этом оно все абсолютно движется, ни с чем не сталкиваясь. Полный порядок во всем. И вот Бог, который сотворивший это, который смотрит на все это движение, у него нет ни малейшего изменения, он не меняется. Бог неизменный в своей любви. Нет у него и тени перемены. То есть, если Бог добрый, он абсолютно добрый. В нем никогда нет импульса ко злу. Сегодня мы видим, да, к примеру, какой-то объект, и у нас бывает возникнет злое желание что-то там сделать. Ну, пнуть мяч, например. Вот лежит мяч футбольный. Какой нормальный русский человек пройдет, чтобы его не пнуть? Чем бы мяч обидел, я не знаю. Но, то есть, импульс всегда есть злой в человеке. У Бога никогда такого нету. Поэтому Иаков так рассуждает. Если у Бога нет ничего, что хоть чуть-чуть толкало бы его на зло, конечно же, он не видит, допуская трудности в нашей жизни, у него нет даже малейшей мысли, чтобы человек при этом упал. Поэтому, когда мы читаем тексты, например, «Искушал Авраам Бога», важно их читать, вернее, «Бог Авраама», важно читать их в контексте. Когда Бог допускал испытания в жизни Авраама, этим самым он хотел, чтобы Авраам вышел оттуда намного более познавшим Бога. Никогда Бог не искушается злом. То есть, другими словами, когда Бог допускает обстоятельства в жизни, он никогда не преследует даже малейшие мысли, чтобы человек упал. Он всегда видит и посылает настолько, что любое испытание в жизни человек может пройти. Давайте мы помолимся, и потом продолжим еще на втором уроке. Кто там следующий молится? Аминь.